Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Ангел Завета», проповедана 1 марта 1954 года, Финикс, Аризона, США. Добрый вечер, друзья! Очень приятно снова быть здесь сегодня вечером во имя нашего Господа Иисуса для служения Ему от всего нашего сердца. И с большим удовольствием мы приходим таким образом для служения Ему. Я так благодарен за то, что сегодня вечером, в понедельник, вижу здесь эту милую аудиторию. Прошлым вечером я подумал, что, возможно, отсутствие сидячих мест многих разочарует, после того, как мне сказали, что тех, кто стоял снаружи, не впустили. Но сегодня вы снова вернулись, и я вам благодарен. Да благословит вас Бог и дарует вам желание ваших сердец. Я просто надеюсь, что мы имеем старомодное пробуждение, которое мы так долго ожидали здесь, в Финиксе. Хвала Господу! И вот эти собрания немного утомили меня, как вы понимаете. Видение довольно тяжело для человека. Это было через века. И это по-прежнему актуально сегодня вечером. И, возможно, так будет всегда, пока мы не получим прославленное тело. Тогда мы сможем понять. Но, будучи людьми, мы иногда не можем понять этих вещей, как Господь действует таким образом. Так вот, однажды вечером на этой неделе, если Господь пожелает, я хочу проповедовать евангельское послание о Божьем безусловном завете. И, может быть, завтра вечером, если Господь позволит, это не что иное, как просто утвердить веру людей, просто довести их до такого состояния, чтобы они перестали бояться. И мы изо всех сил стараемся это сделать. У христиан в этом мире нет никакого беспокойства. Они должны быть самыми свободными, самыми счастливыми людьми во всем мире. Потому что там ничего... Вы не можете проиграть, и все вместе работает на благо любящих Бога. Так как же мы можем проиграть? Просто нечего терять, не так ли? Мы просто заякорены в Иисусе Христе, идем домой во славу, хорошо проводим время, пока идем. Бог же нас обеспечивает всем. Чудесно. Это маленький брат Джо сидит здесь? Я вижу его впервые за много лет, брата Джо. Ты был в испанской церкви, я помню тебя, надо же. Мне просто интересно, что будет, когда мы поднимемся во славу, посмотрим вот так вокруг и увидим лицо, которое узнаем. Это мои ожидания, размышления. После путешествия по миру, увидев так много голодных людей и разных вещей по всему миру, и так много настоящих преданных христиан по всему миру, я думаю о том времени, когда мы все сядем за один большой стол, вся искупленная человеческая раса. Только подумайте о том времени, когда мы придем туда, за тот огромный праздничный стол, и просто на 1000 миль за тем столом вы увидите только святых. Посмотрите через стол друг на друга и на тех ветеранов с боевыми шрамами, полученными в битве. Первое, что мы сделаем, когда придем в страну славы, отведаем свадебный ужин. Иисус сказал, «Я снова буду есть его с вами в царстве моего Отца». Это первое. Что за прекрасная картина, когда Ревекка вышла навстречу Исааку и встретила его в поле. Она была забрана в шатер отца и вышла замуж, и как была подана еда и так далее. Точно так же будет и на этот раз свадебный ужин, когда мы придем домой. Когда я смотрю через стол и вижу множество пожилых ветеранов из Финикса и разных мест, мы просто должны пролить слезу или две, не так ли? Просто протянуть руку через стол и сказать, «О, какое чудесное время!» Просто взгляните туда на каждого, кто протягивает руки с сердцами полными любви, ветераны боевых действий. А затем посмотрите на входящего царя в его славе, шагающего в своей белой одежде, проходящего вдоль очереди, обнимающего каждого своей рукой, прижимающего нас немного к себе, вытирающего слезы с наших глаз своими руками со шрамами от гвоздей, говорящего «Не плачь, все закончено, теперь мы все здесь, войди в радость Господа, уготованную тебе от основания мира». Это тот день, который мы ожидаем. Это то, к чему мы стремимся. Недавно я слышал радиопередачу, где большинство великих ученых мира дают миру 10 лет до полного уничтожения. Еще 10 лет, вот, это просто догадки. Но где водород или кислород, если они когда-нибудь вступят с этим в битву? Один взрыв здесь и там, и здесь. Я не знаю, что произойдет. Просто, наверное, пронесется по всему миру, и все. Не останется ни горы, ни дерева, ни зелени, ничего на земле. В точности то, что говорила Библия. Но нас в это время уже не будет. Это точно. Там в нас есть бессмертная часть. Ни атом, ни водород, ничего такого для этого не нужно. Это дух. Мы будем захвачены во мгновение ока на встречу с Господом в воздухе. Есть три пришествия Господа, о которых вы знаете. В Писании всего три. Три — это совершенное Божье число. 3, 7, 12, 24, 40, 50. Он приходит трижды, один раз, чтобы искупить свою невесту. Следующий раз, чтобы мы встретились с Ним в воздухе, чтобы принять свою невесту. Следующий раз Он приходит в миллениуме со своей невестой. Это когда закончится свадебный ужин. Мы возвратимся на тысячелетие. Я хочу видеть Его, а вы? Некоторое время назад я слышал, как один пожилой муж проповедовал, и он говорил о старом рабе. Я не знаю, рассказывал ли я вам об этом или нет. Сказал, что он получил спасение. Господь спас его, и они освободили его. А когда он умирал, он сказал, что вошел в ворота, но сказал, что стоял прямо за дверью. И кто-то сказал: «Сэм, приди и получи теперь свою корону и награду». Он сказал: «Корона? Награда?» Сказал: «Не говорите мне об этом. Позвольте мне только стоять и смотреть на него 1000 лет. Это все, что я хочу делать». Вот так мы чувствуем. Не думаете ли вы, что это относится к чувствам всех христиан? «Я не хочу корону, я не хочу награду, я только хочу видеть Его, я только хочу взирать на Него, только стоять и взирать на Него, этого для меня будет достаточно». Если Он осудит меня в конце пути и скажет, что я должен повернуть в другую сторону, если в аду есть такая вещь, как любовь, я все равно буду любить Его, и Он все еще праведен. Я был никем, когда пришел сюда, я никто, когда ухожу. Если меня когда-нибудь примут туда, то это сделает только Его благодать. И именно поэтому сегодня вечером я стремлюсь всем своим сердцем, с любовью ко всем и везде. Вы можете не согласиться со мной по Писанию. У меня не так уж много учений помимо Писания. Просто я люблю Господа. Вот и все, понимаете? Вот и все. Так что вы можете сказать: «Ладно, брат Бранхам, я верю этому. Ну, может быть, я это не точно так понимаю, но это не помешало бы мне думать именно то же самое о тебе, понимаете? Мы все равно любим друг друга». И 23 глава из Исхода, 20 стих, сегодня вечером мы немного прочитаем, просто несколько слов, пока эти часы немного продвинутся, и мы сможем прочувствовать атмосферу этого собрания. Есть такая вещь, когда вы чувствуете атмосферу собрания. Я просто заметил лучшее из моей памяти, когда они говорят мне, и когда приходит помазание ангела Господня, это... Ну, я просто больше не помню, что происходит, пока они не скажут мне. И я, кажется, что мне это приснилось. Насколько я помню, здесь прошлым вечером стояли раскладушки. Сегодня их здесь нет. Я надеюсь, что завтра вечером не будет инвалидных кресел. Люди будут ходить по улицам нормальные и здоровые. Вы сможете, если только поверите. И Иисус хочет это сделать. Он хочет освободить каждого из вас. Папаша, Он хочет вытащить вас из этого кресла. Он хочет исцелить эту женщину, идущую сюда, эту молодую леди, сидящую здесь прямо в расцвете жизни. Он не хочет, чтобы вы остались такими. Он хочет, чтобы вы ходили как раньше. Он хочет, чтобы вы были здоровы. Пожалуйста, верьте Ему. Если есть что-то, что я могу сделать, чтобы помочь вам, я сделаю. Если есть что-то, что я мог бы сделать, чтобы помочь кому-то, но не сделал бы, я был бы жестоким. Но я здесь, потому что стараюсь представить нашего Господа, потому что верю, что по Его милости, позволяющей мне это сделать, я верю, что могу помочь вам увидеть Его, поверить Ему и быть исцеленным. Не бойтесь. Причина, почему почему вы не можете получить? Потому что вы боитесь, что этого не произойдет. Совсем как в вашем сознании это уже произошло, понимаете? Вера — это сущность вещей, на которые надеешься, очевидность вещей, которые невидимы. Теперь, хотя я верю, что на этот раз у вас есть Писание, я хочу прочитать здесь отрывок, где Бог дает Моисею поручение. «Вот, я посылаю перед тобою ангела, чтобы хранить тебя на пути, чтобы вести тебя в место, которое я приготовил. Берегись его и повинуйся голосу его, и не раздражай его, потому что он не простит ваших беззаконий, ибо мое имя в нем. Но если ты действительно будешь повиноваться его голосу и делать все, что я говорю, тогда я буду врагом твоим врагам, противником твоим противникам, потому что мой ангел пойдет перед тобой и введет тебя в землю амореев, хитеев, ферезеев, хананеев, евеев и евусеев, и я истреблю их. И ты не склоняйся перед их богами, не служи им, не поступай по их делам, но полностью ниспровергни их и совершенно сокруши их изображения. И будете служить Господу Богу вашему, и Он благословит ваш хлеб, вашу воду, а я удалю из вашей среды болезни». Теперь склоним головы, когда будем обращаться к автору этого слова. «Наш добрый, любящий Отец с благодарными сердцами, мы приближаемся сегодня к Тебе во имя Твоего возлюбленного Дитя Иисуса, зная, что Он обещал нам, что бы Вы ни попросили Отца в Мое имя, Я то сделаю. Тогда мы знаем, что если мы приходим в Его имя, мы получим то, о чем мы просим, потому что мы идем усмотренным Божьим путем через Иисуса Христа». Поэтому с совершенной уверенностью мы верим, что получим. И теперь, Господь, мы просим Тебя дать особое помазание в это время как проповеднику, так и слушателю Твоего Слова. И пусть слушатель примет, а Бог пусть откроет путь и вырвет, так сказать, корни и ветви неверия. И пусть слой семени Божьего будет посеян прямо в его сердце и даст великие результаты прямо в этот самый вечер. Будь милостив, Господь. Это небольшая аудитория, которую Ты дал мне сегодня, чтобы проповедовать, куплена Твоей кровью. И я люблю их. И я молю, чтобы Ты позволил мне помочь им каким-то образом, проповедуя им Твое имя. Потому что мы просим это во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Здесь Бог дает поручение Моисею. Большинство из вас ознакомлено с историей, как Бог вел детей Израиля из Египта в землю обетованную, как в ранние дни они были перевезены в Египет из-за голода. Бог встретил Авраама, дал ему обетование и завет и сказал, что его семя будет временно жить в чужой стране, будут чужаками в течение 400 лет, а потом могучей рукой он их выведет. Какая чудесная мысль! И затем он сказал, что приведет их в землю, которую он дал Аврааму и его семени по обетованию для вечного наследия. И потом мы знаем, как патриархи продали Иосифа, который был совершенным прообразом Христа, и то, что он был любим отцом и ненавидим братьями, точный прообраз. Ну, это Христос был в Иосифе. И они ненавидели его без причины, потому что он был духовный, он был рожден провидцем, и он видел видения, сны и истолковывал их. Он был более духовным, чем его остальные братья, и они ненавидели его ни за что. Они должны были любить его больше, потому что, во-первых, с ним был Бог. Вы просто оказываете услугу тем, с кем Бог, и наблюдаете за тем, как вы преуспеваете. А Бог всегда со своим Сыном Иисусом Христом. Вы знаете это. Так что просто окажите ему услугу и посмотрите, как вы преуспеете. Итак, вместо этого они ненавидели его, завидовали ему, очень красивый прообраз на сегодня. Духовная церковь ненавидима сводными братьями, без всякой причины. Хотя они должны любить то, что у нас происходит великое пробуждение. Каждый должен любить Бога за это. Но вместо этого ни за что. И заметьте, отец дал ему разноцветную одежду. Теперь есть только 7 совершенных цветов. И эти совершенные цвета — 7 цветов, которые находятся в радуге. И возможно, что радуга была прообразом Христа, который после воскрешения Иоанн видел его сидящим, подобно как яспис, сардис, то есть Вениамин и Рувим, первый и последний, тот, который был, есть и грядет, корень и отпрыск Давида, утренняя звезда, роза Шарона, лилия долин, альфа и омега. Сидящий, над головой у него радуга, завет. Радуга означает завет. Бог дал Ное вознамение радугу как завет, и он заключил завет с Иисусом Христом для мира. Вот этот. Всякий верующий в него не погибнет, но будет иметь вечную жизнь. Итак, у Иосифа была многоцветная одежда, возможно, как радуга. Тогда он был ненавидим своими братьями. Предполагалось, что он будет убит и брошен в яму собственными братьями, как Иисус был убит своими и брошен в яму. Но был поднят, Иосиф был поставлен по правую руку фараона, величайшей торговой и военной страны мира. И никто не мог прийти к фараону иначе, как через Иосифа. И Иисус был поднят из ямы могилы и поставлен по правую руку величия на высоте, и никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына. Никто не может прийти иначе, как через Сына. Понаблюдайте за его искушением, когда он был в тюрьме. У него выросла борода, и там были виночерпи и хлебодар. У них был сон, а Иосиф его истолковал. Один из них погиб, а другой был спасен. Иисус, когда был прибит ко кресту в своем тюремном доме смерти, один разбойник был потерян, а другой был спасен. Совершенный прообраз, как он отдал свое тело как свидетельство или знамение. Он сказал, «Когда-нибудь Бог обязательно посетит тебя», когда он умер. И он оставил свои кости в старом гробу. Недавно я должен был положить руку на этот гроб в музее, в котором принесли кости Иосифа, который лежал в Египте, сделанный из свинца примерно такой толщины, выбитого свинца. И знаменитый скунский камень выглядел для меня как кусок бетфордского камня, просто небольшой вещью, находящейся под старым антикварным стулом. Во всяком случае, в этой поездке в Египет Иосиф, когда умер, оставил память, свои кости, давая им знать, что когда-нибудь они выйдут, прежде чем те кости исчезнут, они выйдут. Я хочу здесь на минутку остановиться. Знаете, Писание дается под вдохновением. Вы не просто изучаете его в школах. Оно должно прийти через откровение Святого Духа. Неважно, каким бы умным и проницательным вы ни были, Слово Божье открывает Святой Дух. Взгляните на тех фарисеев во дни Иисуса, саддукеев и учителей, святых мужей без порока, ученых, рожденных в определенной родословной, левитов. Нужно было обучаться Писанием с юности и знать каждый смысл, и все же не сумели увидеть Иисуса и распознать Его, когда все Писания были наполнены Его пришествием. Вы понимаете, что я имею в виду? Так что не ожидайте узнать Бога через образование или теологию. Вы познаете Бога через рождение заново. Новое рождение. Святой Дух написал Слово Божье, и Он так запутал это там. Он сказал, «Я сокрыл это от глаз мудрых и благоразумных, а открою его младенцу, которые будут учиться. Так что, если хотите что-то узнать, станьте ребенком. Не будьте слишком умными. Путь вверх — это путь вниз. Смиряющий себя будет возвышен, возвышающий себя будет унижен». И я думаю о том, как было написано Писание, как Святой Дух сокрыл в нем тайны, и все библейские школы и семинарии никогда не узнают об этом. Один Бог знает и открывает, кому Он пожелает. Это верно? Когда я уезжаю за границу, миссис Бранхам, Бог знает, как я ее люблю, пишет мне письмо, и она напишет: «Дорогой Билл, я сижу здесь сегодня вечером, думаю о тебе, молюсь за тебя. Дети только что легли в кровать, мы по тебе сильно скучаем». Так вот, я читаю, что она пишет, но я читаю между строк, потому что я ее люблю, и она любит меня. А это любовные отношения. И она пишет об этом не так много в строчке, но я знаю, что между строк. Так вот, когда вы влюбляетесь во Христа, именно так вы читаете Библию. Это между строк. Вы понимаете, о чем он говорит, настоящий духовный смысл. Например, давайте сейчас возьмем небольшой пример, просто что приходит на ум, говоря об этом. Когда Иов, пожилой, Бог облагодетельствовал его, и дьявол сказал, что он собирался с ним сделать, и сделал. Взял все его богатство, сделал его нищим, убил его детей, сжег его скот, сокрушил его нарывами от головы до пят. И он сидел снаружи, не мог даже оставаться в доме. Возможно, от его нарывов был очень плохой запах. И он скреб себя куском черепка, когда сидел на куче пепла. Сидел там, и к нему пришли члены его братства, его церкви, и на седьмой день отвернулись от него. Какое это утешение! Сказали: «Иов, ты согрешил». Многие люди думают, что люди потому больные, что они согрешили. Бог действительно имеет дело с недугом и грех из-за болезни, но не во всех случаях. В этом случае он исправлял или не исправлял, но он выявлял качество верующего. И сидел там Иов, соскребая нарывы, а его жена пришла и сказала: «Иов, ты выглядишь ничтожно. Почему бы тебе не проклясть Бога и не умереть? Почему ты молился, ты делал все, и ты сидишь там, соскребая нарывы, а все проходящие мимо смеются над тобой? Ты стал посмешищем? Разумеется, Бог больше не отвечает на молитву». Что-то в этом роде. Я вижу, как пожилой патриарх посмотрел на нее и сказал: «Ты говоришь, как безумная женщина». Это замечательно. Он не сказал, что она была безумная, и сказал, что она говорила, как будто была безумная. Он ответил: «Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господа благословенно». Вот и все. И решено. И иногда кто-то из ваших домашних будет первым, кто будет отвращать вас, когда вы будете взыскивать Божье обетование. Но тогда любой, кто глубоко искренен, как вы или любой из вас здесь сегодня, кто пришел на это собрание, если вы глубоко искренни, у Бога обязательства по отношению к вам. Если вы приложили свое усилие, Бог связан обязательством приложить свое усилие. И вот с востока пришел принц Елиуй. Жаль, что у нас нет времени, чтобы прерваться и разобрать слово «Элах, Элах, Лах, Бог, Яхве», разложить это имя и показать вам представителя Бога, которое на самом деле означало Христа, сошедшего к Иову, находящемуся в глубочайшем из своих потрясений. И он не обвинял Иова, что он тайный грешник. Он не начал рассказывать ему, он сказал: «Вот, смотри, Иов». Мы разберем это так, чтобы и дети поняли. Обратите внимание, в 14 главе вы говорили об Иове, когда он писал, сказал: «Посмотри на дерево, оно падает, ветер сбивает его, о, оно вырастает снова». Сказал: «Семечко падает с цветка, и выпадают дожди, мы проводим похоронную процессию, погребаем его, корни в земле, маленькое семечко трескается и выходит мякоть. А после этого уже нет семени, нет мякоти, нет больше цветка, стебля, но это не конец. Там снова оживет зародыш жизни». Некоторое время назад я сидел со старым методистским служителем по имени Сперджин. Мы вместе ели мороженое, и начался час сельского хозяйства. Клуб Little 4-H. Многие из вас принадлежат к нему, и они, или может вы знаете, у них была кукуруза. Машина, которая выпускала зерна кукурузы, настолько совершенная, что вы могли бы взять горсть семян из мешка, который выпустила машина, и горсть из мешка, которые были выращены в поле, смешать их, и вы не смогли бы отличить их друг от друга. Возьмите их в лабораторию, вскройте. Возможно, что под теми большими стеклами шкурка выглядит толстой, имеет правильное количество влаги, такое же количество кальция, и каждый ингредиент, который входит в зерно. Сердцевина находится в правильном месте. Из него выйдут такие же хорошие кукурузные лепешки. Из него получатся такие же хорошие кукурузные хлопья, едятся так же хорошо, как и эти. И единственный способ различить их, сказал он, это закопать их, и то зерно, которое создал человек, сгниет, и это конец. Но зерно, которое создал Бог, имело в себе зародыш жизни. Оно жило снова. Я сказал, брат Спэрджин, ты бы лучше держал меня за руку. Я могу поставить тебя в неловкое положение. Это заставило бы баптиста или методиста, любого из них, восклицать, не так ли? Понимаете, когда люди могут принадлежать к церкви, один, оба выглядят одинаково и могут дать один другому переливание крови, но один имеет вечную жизнь, а другой нет. Оба ходят в церковь, платят десятину, оба религиозные, но один имеет жизнь, а другой нет. Вы понимаете, что я имею в виду? Иов заметил, что зародыш возвращается. Он сказал, но человек идет в могилу. Сыновья приходят его оплакивать, он этого не чувствует. Они отдают честь, а он этого не понимает. Сказал, «О, если бы ты спрятал меня в могиле, пока не пройдет твой гнев». Илиуй добрался до него, сказал, «Так вот, Иов, понаблюдайте, что он сказал». Иов, цветок никогда не грешил. Вот почему он умирает и возвращается, но человек ложится и не возвращается. Но Бог сказал, «Однажды придет тот праведный, который сможет встать в проломе, положить свою руку на грешника, другую на святого Бога и перекинуть мост по этому пути, и он будет жизненной связью. Тогда человек воскреснет». О, вот это да! Тогда для Иова это не имело уже большого значения. Он больше не нуждался в ободрении, он был пророк. Дух Божий сошел на пророка. Он поднялся с кучи пепла и встряхнулся. Начали вспыхивать молнии, греметь громы. Пророк вошел в дух. Он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последний день он встанет на земле. Хотя кожные черви разрушат это тело, все же в моей плоти я увижу Бога, которого я увижу сам. Мои глаза узрят, а не другого. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, и, конечно же, ничего не заберем. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа благословенно». Что же приводит нас в расстройство? «Я увижу его в последний день, все еще полностью в нарывах, и все же в моей плоти я увижу его». Аминь. Вот это да! Посмотрите на него. Затем Иов. Нам придется поторопиться. Когда Иов умер, он обозначил место своего погребения. Так вот, здесь и сейчас посмотрите между строк. Он определил место своего погребения в Палестине. «Пришел Авраам, и когда умерла Сара, его возлюбленная, небеса вряд ли были бы небесами без Сары и Авраама, не так ли? Те возлюбленные из Библии, посмотрите, как верны и любящие». Обратите внимание, когда Сара умерла, Авраам купил участок земли рядом с могилой, где был похоронен Иов. Интересно, почему? Они сказали, «О, мы отдадим его тебе». Он сказал, «Неа, я дам вам за него столько-то шекелей серебра, и я дам свидетельство здесь в этот день, что вы знали, что я купил его как место для моего захоронения». Интересно, почему? Он был пророк. Он похоронил Сару, а потом, когда Авраам умер, он был похоронен с Сарой, это верно? И Авраам родил Исаака, когда Исаак умер, он был принесен и похоронен с Авраамом, это верно? Исаак родил Иакова, и Иаков умер в Египте. Но прежде чем он умер, будучи пророком и зная, что его сын был пророком, и однажды ночью ангел Господа коснулся его бедра. На одной стороне реки он был великим, сильным, могучим человеком, но беглецом. На другой стороне реки он был хромым князем. Я бы предпочел быть хромым князем, а вы? Бог коснулся его бедра, плоть прилипла к кости. Он хромал все свои дни, пока ходил. Он сказал, «Иосиф, прежде чем я умру, положи свою руку на мое бедро, которое хромает. Поклянись Богом наших отцов, что ты не похоронишь мои кости здесь, в Египте». Интересно, почему? Это не написано в Писании, это между строк. Хорошо. Иосиф умер. И он, когда тот умер, он взял его и похоронил в Палестине с его отцом, Исааком и Авраамом. Когда Иосиф умер, он сказал, «Не хороните мои кости в Египте». Интересно, почему? Но когда ты выйдешь, похороните мои кости в Палестине вместе с костями моего отца. Интересно, почему? Они были пророками. Они видели все поверх вещей. Они знали, что сказал Иов, что в последний день Искупитель будет на земле. Они ожидали пришествия Мессии. Они знали, что в Египте не будет никакого воскресения. Воскресение будет в Палестине. И в 27 главе святого Матфея Библия говорит нам, что когда Иисус восстал из могилы, многие из святых, спящих во прахе земли, восстали с Ним, вышли из могилы, вошли в город и явились многим. Авраам, Исаак, Иаков, Иов. О, я просто вижу, после Его воскресения, я вижу, как они явились в стране, и говорили, и знали, и они вошли. Вот почему я сегодня говорю, друзья, я тоже назван святым роликом. Это верно. Я рад. Я считаю это большой привилегией. Мне все равно, как вы меня называете, только похороните меня в Иисусе Христе, потому что те, кто во Христе, Бог приведет с Ним в воскресении. Я не смотрю на это через семинарскую теологию, я смотрю на это через Дух Божий, чтобы увидеть воскресение. Только тех, кто во Христе Иисусе, Бог приведет с Ним. А как нам войти во Христа Иисуса? Не через присоединение к церкви, не через рукопожатие, не через рекомендательное письмо, но одним духом мы крещены в одно тело, 1 Коринфянам 12. Тогда становимся членами того тела. Аминь. Как чудесно! Вот он! Увидьте его! Прошли годы. Авраам, Исаак, Иаков, Иов. И потом, когда Моисей, дети Израиля, оставили Египет, Моисей взял тело Иосифа и похоронил его. Подумайте об избитых спинах тех бедных евреев, которые прошли через... Ох, как их мучили египетские гонители, но каждый раз, когда они смотрели поверх на тот старенький свинцовый гроб и видели кости Иосифа, они говорили, «В один славный день мы выйдем отсюда, потому что пророк обещал нам, что прежде чем истлеют эти кости, мы отправимся в Палестину и придем домой». Каким совершенным прообразом на Иисуса был Иосиф? Здесь какое-то время назад мы с Билли ходили на могилу его матери. Она умерла, когда ему было только 18 месяцев. В пасхальное утро мы положили на могилу небольшой цветок, и мальчуган заплакал. Я обнял его и сказал, «Не плачь, милый». Я сказал, «Здесь внизу мамы нет, как и твоей сестрички. Но их тела, их кости лежат там. Но за морем есть пустая гробница. И в том, кто восстал из могилы, могилы, не знающие ни смерти, ни жала, они были в нем. И в один прекрасный день мы уйдем отсюда. Придем домой». Совершенный прообраз. Заметьте, тогда, когда Божье Слово, после того, как был там 400 лет, время исполнения Слова Божьего, Он сдержит свое Слово. И когда время обетования приблизилось, восстал фараон, который не знал Иосифа, и начал преследовать детей Израиля. Бог сошел в столпе огненном, позвал человека, который был призван, и бежал от него. Столб огненный был ангелом Завета. Мы все это знаем. Любой читатель Библии знает, что это был Логос, который был Христом. Библия говорит, «Моисей посчитал богатства Христа гораздо большими, чем все сокровища Египта. Он был одной ногой на престоле». Но он, «Я лучше буду страдать с народом Божьим, чем какое-то время наслаждаться грехом». Заметьте, у всех великих народов, великих людей и каждого индивидуума есть время принятия решения. Вы должны сказать «да» или «нет». Это может произойти со многими здесь сегодня вечером. Вы должны сказать «я приму Христа моим исцелителем» или «я не приму». Понимаете? Обратите внимание. Мы поторопимся, потому что у нас около 12 минут. Подумайте сейчас об этом. Время обещания приблизилось, и Бог призвал Моисея посредством огненного столпа в горящем кусте. Затем Бог дал ему поручение. Так вот, я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и привести тебя в место, которое было приготовлено, которое он им дал. Берегись его, не раздражай его, потому что он не простит тебе согрешения твоего, потому что в нем мое имя. Но если ты действительно будешь повиноваться его голосу и делать все, что я буду говорить, тогда я буду противником твоих противников. Обратите внимание, он сказал, я собираюсь его послать сейчас и уже дал тебе. Вот оно. Получите это. Я отдал вам Палестину. Теперь она ваша. Так вот, вся она была защищена евеями, и евусеями, ферезеями, амореями. Вся она ограждена, но я даю ее вам, она ваша. Так вот, давайте разберем это на мгновение. Так вот, земля принадлежала ему. Так вот, Бог не сказал, я собираюсь пойти туда и опустошить землю, а затем поместить вас на ней. Он сказал, я даю ее вам, теперь идите и сражайтесь с ними. Вот так вот. Сегодня вечером Бог дает исцеление вам, леди, вам, каждому из вас. Он дает вам исцеление. Это ваша собственность. Это все связано с самареями, хананеями и всем прочим неверием. Но войдите в нее, захватите ее, она ваша. Она принадлежит вам. Это верно. Я должен сражаться, если я хочу править. Увеличь мое мужество, Господь. Это не место для пикника. Это поле битвы, понимаете? Не место, где мы откидываемся на спину и говорим, «Теперь, Господь, ты просто сойди в меня своей силой, и тогда я это сделаю». Нет, не поступайте так. Бог никогда так не поступал. У Него есть основания, как я проповедовал вчера вечером, как закон электричества, закон воды, закон тяготения и все остальное. Вы должны работать соответствующим образом. Так вот, Он сказал, «Вот земля». И все же некоторые израильтяне, когда посмотрели на нее, сказали, «Ого, мы не можем ее взять, ведь мы как кузнечики рядом с этими большими людьми, когда вернулись шпионы. Но там были Иисус Навин и Халев. Они знали, что сказал Бог. Они сказали, мы можем ее взять, она наша. Ого! Иерихон был такой большой, что они могли проехать по нему в две колесницы, устроить скачки. Как мы можем войти туда с нашими маленькими копьями и так далее? Ворота заперты, там были огромные люди, которые были похожи на гигантов, хананеи, возможно, потомки Хама. И как мы можем войти и взять ее? Понимаете, они смотрели на естественную часть. Как могла ходить эта женщина? Как это могло произойти? Как этот человек вообще мог выбраться из... Как может этот человек с намерением умереть в ближайшие несколько дней от болезни сердца? Как он может выздороветь прямо сейчас? Это неразумно. Вы не можете это объяснить. Бог не познается разумом. Ни один человек не понимает этого. Мы должны принять это верой и сказать, это так. Это против науки. Это против знания. Знание этого мира — это глупость перед Богом. Это против всех научных исследований, чтобы девственница родила ребенка, но она родила. Откуда взялся этот мир? Бог просто проговорил и сказал, да будет, и стало. Вот, Он дал вам обетование, это ваше. Каждый из вас был исцелен 1900 лет назад, когда Иисус умер на Голгофе. Я знаю, что там выросло много терновника. Там стоит уйма хананеев, говорящих, дни чудес прошли. Там стоит уйма фаризеев, говорящих, «Я не верю в этих святых роликов, но войдите и возьмите ее, она ваша, Бог дает ее вам, это обетование». Идите дальше, возьмите ее, как бы то ни было. Если так сказал Бог, то какое вам дело до хананеев? Те люди с вытянутыми лицами, которые говорят, что дни чудес прошли. Это для них. Но это не для верующего. Один парень сказал, «Я не верю этому, брат Бранхам». Я сказал, «Это не для вас, это только для верующих». Вот и все. Это не для неверующих. Так вот, Бог сказал, «Идите, возьмите ее». Обратите внимание, Он сказал, «Я пошлю мой страх перед вами, моего ангела. Он приготовит путь». И если вы заметите, когда они пришли туда, кто-то смотрел на материальные вещи, другой смотрел на духовные, на Божье обетование. Не так давно, лет 5 или 6 назад, меня позвали в больницу, где умирал мальчик с черной дифтерией. Врач не дал мне войти, как бы из-за моего мальчика, моей девочки. Он сказал: «Проповедник, ты не можешь войти туда». Я узнал позже, что этот человек был католиком. Он сказал: «Вы не можете туда войти». Он сказал: «У вас есть собственные дети». Этот человек старался быть чистосердечным. Он сказал: «Мальчик умирает. Вы ничего не можете для него сделать». Сказал: «Он уже 2 дня без сознания». Кардиограмма или что бы там ни было, электрокардиограмма показала, что это резко опустилось до почти нуля. И сказал: «Он никогда не вернется. Мальчик умирает». Старый отец и мать стояли там и сказали: «Мы все равно хотим, чтобы он пошел». Но я сказал: «Послушайте, сэр, если бы здесь стоял священник и хотел бы провести мальчику последний церковный обряд, вы бы впустили его?» Он сказал: «Конечно, но священник не женатый человек с детьми, как вы». Я сказал: «Я возьму на себя ответственность». Ну, он привел меня туда, я одел как Ку-клукс-клан, со всей этой штукой на мне, и вот так, и вымыл мои руки, отправил меня к мальчику, а он был без сознания. Мать склонилась с одной стороны, а отец с другой, медсестричка стояла в конце. Я ничего не делал, но просто попросил Бога позволить мальчику жить. Не верьте, что Божья воля забрать вот так парнишку, как этот. Ему было около 15 лет. Возложил на него руки и сказал: «Боже, это твое слово. И я верю тебе. И я возлагаю на него руки в память о том, что ты сказал». Встал и сказал: «Аминь». Отец обежал с другой стороны, обхватил мать, поцеловал ее и сказал: «Мать, разве это не чудесно?» Мальчик же лежал там и умирал. «Ну, мать, — сказал он, — о, это так чудесно, дорогая, думать, что Господь исцелил нашего мальчика». А он лежал там, умирая. Медсестричка сказала: «Я думаю, сэр, что вы неправильно поняли, что сказал врач». Сказала: «Хорошо иметь веру, но как вы можете вот так поступать, быть таким счастливым, когда ваш мальчик станет трупом через пару часов?» Сказала: «Эта кардиограмма, если опустилась, та электрическая, что бы это ни было, за всю историю мира никогда не поднималась снова». Сказала: «Мальчик умирает». Тот пожилой святой вытер слезы со своих глаз, положил свои руки на плечи медсестрички и сказал: «Мое дорогое любящее дитя, ты смотришь на эту электрическую кардиограмму, потому что это все, на что ты можешь смотреть. Но я взираю на божественное обещание, которое было дано Богом. Мой мальчик жив. Аллилуйя». Теперь парень женат, и у него есть ребенок. Хорошо, это зависит от того, что вы думаете о Божьем обетовании. Он дает его вам, если вы войдете и завладеете им, это ваше. Идите и возьмите его. Они сказали: «Ну, мы не можем». Но Иисус Навин и Халев знали, что сказал Бог. Так они этому и верили. Теперь обратите внимание на 29 стих. Он сказал: «Я не изгоню их всех в один год, чтобы звери полевые не умножились против тебя и не пришли против тебя. Но мало-помалу я изгоню их. Как только ты сможешь завладеть землей, я изгоню их». Вот так вот. Примите это сейчас. Неважно, как вы себя чувствуете. Не ждите, пока начнется молитва. Примите это сейчас. Если вы не можете двигать своей ногой, но обнаруживаете, что можете пошевелить пальцем, это все, что вам нужно. Это верно. Мало-помалу я буду прогонять всех врагов. Всякое неверие, всякую до окончания собрания вы сможете восклицать и бегать по залу. Как только ты будешь способен принять это, я изгоню его. Я пошлю моего ангела пред тобой, чтобы хранить тебя на пути. Это великое... О, скажу вам, это христиане не осознают той привилегии, которая у них есть. Мы как бы идем в большую торговую галерею, заходим в большой универсальный магазин. Вы идете в универсальный магазин и смотрите сюда, куда-то сюда, вам нравится это. Так вот, когда я в универсальном магазине, мне нравится немного осмотреться, не так ли? Особенно, если бы это был мой магазин. Я вижу что-то наверху, я возьму лестницу, заберусь наверх, посмотрю на это, исследую, посмотрю, как это выглядит. Так же и во Христе Иисусе. Одним духом мы все крещены в большой Божий универсальный магазин Иисуса Христа, где у нас есть мир, радость, счастье, долготерпение, благость, мягкость, кротость, Святой Дух, силы Божьи, говорение на языках, истолкование языков, божественное исцеление, слава, восклицание, мудрость. Аллилуйя! Все это наше, каждого верующего, принадлежит вам. «Я Господь, который прощает все беззакония твои и исцеляет все твои болезни. Это все мое». Если выглядит так, что божественное исцеление находится немного высоковато, оно есть в моем универсальном магазине, оно прямо там. И это наш универсальный магазин. Аминь. Потом, когда я буду там, я заберусь наверх и возьму его. Оно мое. Пусть придется немного потянуться, пусть придется немного напрячься, но я получу его. Оно принадлежит мне, я полон решимости получить его. Так было с израильтянами, они пришли прямо туда, к тем большим огораживающим стенам, свидетели. Иисус Навин видел, как Бог разделил реку. Ему было легко верить, что если народ начнет кричать, стены падут. Ведь вам, людям, которые получили крещение Святым Духом, получили свидетельство, что Иисус Христос живет и царствует, должно быть легко верить в божественное исцеление. Иисус Навин знал, что как только они начнут кричать, стены рухнут. Победа была за ним, потому что так сказал Бог. Вот и все. Так и сказал. Ангел Господа шел перед ним столпом огненным ночью, облачным днем. Ангел Завета, Христос, Логос, прежде чем Он стал плотью, чтобы обитать среди нас. А теперь я хочу вас кое о чем спросить. Это было знамение Ветхого Завета. Они следовали за столпом огненным. Куда шел Он, шли и они. Когда Он останавливался, останавливались и они. И они устраивали свои лагеря под столпом огненным. Столпом огненным. И затем, там не было сказано об огненной молнии, это был огненный столб. И где он останавливался, останавливались и они. А священники наблюдали за этим. И когда бы он ни двинулся, они трубили в трубы. Если была полночь, 3 часа ночи, 12 часов дня, они все собирали вещи и отправлялись. Они следовали за столпом огненным. Поступая так, они соблюдали волю Господа. Как красиво! Если бы они когда-нибудь потеряли тот столб огненный в Новом Завете, я имею в виду в наш век, на протяжении 500 лет темных веков они не смогли его увидеть. Но однажды появился человек по имени Мартин Лютер. Он увидел столб огненный и пошел к первой реформации. Но знаете что? Он организовал свою церковь так жестко, что она стала существовать только как лютеранская церковь. Ты либо был лютеранином, либо не был в ней. Столб огненный не будет нависать ни над чем подобным. Так он и ушел. Лютер не смог следовать за ним, потому что он все... Лютер был мертв уже много лет, и другой круг из служителей или апостолов церкви, и другой виток, и следующий ослабевал, точно так же, как последователи. Столб огненный ушел из лютеранской церкви. Лютер не мог пойти, потому что у него были все свои ритуалы и все записанное. А затем в Англии появился маленький человек по имени Джон Уэсли. Он увидел это и пошел. У него было пробуждение, которое спасло Англию, Соединенные Штаты и известный английский мир того времени. Это сделало пробуждение Уэсли. Уэсли, Джордж Уайтфилд, О. Эсбери, многие другие из них, у них было великое пробуждение. А потом первое, о чем вы узнаете, что они так организовались, что после нескольких кругов они становятся такими холодными и накрахмаленными, какими только могли быть. Это верно. Столб огненный не может нависать над этим. Так он и ушел. И его увидела кучка пятидесятников. И они пошли за ним. И они построили под ним церковь. Но знаете, что самое печальное? Пятидесятники так организованы, что столб огненный снова выдвинулся, а они не могут идти. Это верно. Но столб огненный все равно движется. Бог сказал, что он будет двигаться. Это верно. Ночью у них был знак, огонь, а днем облако, которое вело их. Так вот, сегодня в Доме Божьем, где находится тот же самый столб огненный, здесь, в доме, прямо здесь, сейчас, потому что он был ангелом Завета, Господом Иисусом Христом. Когда он умер, он снова воскрес и живет вечно. Он обещал, что то, что он творил, мы также будем творить еще больше, потому что он пошел к Отцу, это верно? Он никогда не провозглашал себя целителем. Он сказал, я делаю только то, что вижу, что делает Отец. То же самое делаю и я. Это правильно? У нас это было вчера вечером, изучение этого святого Иоанна 5:19. Я ничего не делаю от себя самого. Возможно, когда они критиковали его за то, что он не исцелил всех тех, кто был в купальне Вифезда. Он исцелил только одного человека на тюфике. Бог показал ему, где был этот человек. Он пошел и исполнил, что Бог велел ему сделать, и пошел дальше, понимаете? И он сказал, я ничего не могу делать сам от себя. Но то, что я вижу, что делает Отец, и я делаю. Отец трудится, и я тружусь до ныне. Хорошо. Так вот, это был столб огненный, проявленный здесь, на земле, следуя воле Божьей. Так вот, сегодня вечером, спустя 1900 лет, среди нас тот же самый столб огненный. Вы недавно купили его фотографию. Я говорю это с благоговением. Научно доказано. Если я умру этой же ночью, так вот, этот столб огненный не имеет никакого отношения ко мне. Я просто человек. Этот столб огненный в церкви, не только со мной, он с каждым из вас. Он со всеми нами. Это было божественное подтверждение. Вы же знаете историю, как баптистский служитель бросил мне вызов по поводу божественного исцеления и пришел туда и сказал, что я не что иное, как религиозный прозелит и должен быть изгнан из города, а он должен быть человеком, который это сделает. Возможно, многие из вас были там. Кто был на собрании в Хьюстоне? Давайте посмотрим на ваши руки. Конечно, они повсюду. Итак, они разместили в газете большую статью. Брат, я бы не стал ни с кем объясняться, но брат Босфорд сказал, дай его мне. И я подумал о Халеве, когда я увидел его, того старика, стоящего там 70 с чем-то лет, чтобы проверить свой ум против нового ученого только с кладбища или семинарии. Слова «кладбище» и «семинария» в английском языке созвучны. Это то же самое. Потом он, стоя там с тем молодым доктором богословия, брат Босфорд сказал, «Все в порядке, брат Бранхам». Я не буду спорить. Вы все знаете, как тем вечером старый патриарх хладнокровно стоял перед тысячами и тысячами людей. Он сказал, «Брат Бест, я только задам вам один вопрос, если вы ответите мне «да» или «нет». Мы просто... Это все уладит», — сказал. «Были ли искупительные имена Иеговы применены к Иисусу, да или нет?» Это все решило. Он сказал, «Я отвечу на это, когда поднимусь». Сказал, «Я прошу вас ответить мне сейчас, и вам не придется вставать». Это верно. Но тут ничего не скажешь. Он сказал, «Мне очень жаль, брат Бест, что вы не можете ответить на это, а я получил 600 ответов здесь, в Новом Завете, утверждающих, что Иисус Христос был тем же самым вчера, сегодня, вовеки». Сказал, «Это одно из моих самых легких мест, и он доказал, что это его самое легкое место. Но если бы он сказал «нет», тогда он не был бы Иеговой Ире, Господом усмотренной жертвой. Он не был бы Иисусом Христом. А если он был Иегова Ире, он должен был применить другие искупительные имена. Тогда он был Иегова Рафа, Исцелитель, тот же самый вчера, сегодня, вовеки. Это все решило, вот и все. И в тот вечер, когда этот мистер Бест поднялся и ударил того проповедника, стоявшего там, тогда он сказал, «Приведите того божественного Исцелителя, дайте мне увидеть, как он совершает дела, и я поверю этому. Дайте мне это увидеть». Брат Босфорд пристыдил его за это. Затем он узнал, что я был наверху на балконе под номером 30. Он сказал, «Никто этого не знал, потому что там сидела жена и, думаю, несколько полицейских. Мой брат, я не знаю, заняли мое место. А я сидел там наверху, закутавшись в пальто. И мой брат, брат Босфорд, сказал, «Так вот, я знаю, что брат Бранхам в собрании. Если он хочет сойти и распустить толпу, все в порядке. Если нет, что же это его дело?» И мой брат Говард сказал, «Сиди спокойно». Я сказал, «Разве я не сижу спокойно?» Так что они были... Именно тогда я услышал, нечто двигалось. Фух. Здесь был он, верно. Я просто не мог сидеть спокойно. Я поднялся. А моя жена сказала ему, «Не надо». Понимаете? И люди начали кричать. Большая очередь помощников, несколько сотен сцепили вместе свои руки. Я пришел к платформе, я сказал, просто чтобы распустить аудиторию, я сказал, «Я, мистер Бест, не думайте о нем плохо. Он имеет такое же право в Америке, будучи американцем, верить в то, что у него есть. У него есть библейское право верить этому, но он, как американец, имеет такое же право верить в это, как не верить в это, как я имею право верить. Вот почему мы сейчас сражаемся с Кореей и так далее», — сказал я. «Я никогда ни разу не говорил, что я божественный исцелитель. Я сказал, тот же самый дьявол, который встретил Иисуса Христа первый раз, сказал, «Если ты Сын Божий, сделай сейчас передо мной чудо и дай мне увидеть, как ты это делаешь». Не так давно один человек на радио бросил мне вызов. Сказал, что он даст $1000 любому, кто докажет хоть один случай божественного исцеления. Примерно через час после этого около 20 пациентов стояли у моей двери с врачами, выписками и всем прочим. Я сказал, «Давайте заберем эту $1000». Я пошел к нему домой, он сказал, «Я отвезу вас в Абилен, штат Техас, в нашу штаб-квартиру. Мы возьмем маленькую девочку, порежем ей руку, а вы исцелите ее. И мы сдержим, мы позволим вам. Все наши братья дадут вам $1000». Я сказал, «Вы страдаете тяжелым случаем умственной неполноценности, как и любой человек, который так мыслит». Так вот, тот же самый древний дьявол, который встретил Иисуса и сказал, «Если ты Сын Божий, сделай здесь передо мной чудо. Дай мне увидеть, как ты это делаешь, и я поверю тебе. Преврати эти камни в хлеб и ешь. Дай мне увидеть, как ты это делаешь». Поднял его на храм и сказал, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, потому что написано в Писании, он дал своим ангелам поручение тебе, когда бы ты ударился ногой о камень, понесли бы тебя». Цитировало ему Писание. Тот же самый древний дьявол сказал Иисусу на кресте, «Если ты Сын Божий, освободи свои руки и сойди. Мы поверим тебе». Обмотал тряпкой его лицо и ударил его тростью по голове. Сказал, «Ты знаешь, кто это сделал? Ты пророк, ты разумеешь все. Скажи нам, кто тебя ударил?» Тот же самый древний дьявол все еще живет. Просто то же самое. Желал, чтобы чудо совершилось таким образом. Просто у него недостаточно ума, чтобы оглядеться и увидеть, что делает Бог. Или я бы сказал так, недостаточно верного духовного видения, чтобы понять, что делает Бог. И Иисус сказал, «Оставьте их. Если слепой ведет слепого, не упадут ли они оба в канаву?» так что не трати на них время. И я сказал брату Босфорду, тебе не следует этого делать. Я сказал, я никогда не заявлял, что я божественный исцелитель. В то время моя литература была опубликована на 17 языках. И я сказал, я никогда не делал никаких заявлений о том, что я божественный исцелитель. Я всегда говорил, что Бог исцелитель. Я только указывал людям на Иисуса Христа. Я сказал, так вот, что касается видения, то это истина, это божественный дар. Я сказал, любой знает, что Бог никогда не будет иметь ничего общего с ошибкой. Бог никогда не засвидетельствует ложь. Вы это знаете. И я сказал, если это истина, Бог засвидетельствует об истине. Если это не истина, Бог никогда это не засвидетельствует. Я сказал только это, затем пришел он. И они это сфотографировали. А потом тем вечером они пошли домой, евреи и католики из Дуглас Студио, и проявили фотографии. Они наняли его, чтобы пришел туда, а он, Бест, сунул свой кулак под нос старому благочестивому брату Босфорду и сказал, сделай мою фотографию вот так. Сказал, я хочу поместить ее в моем журнале, чтобы содрать шкуру с этого старика. Мы возьмем его шкуру и повесим ее на дверь моей студии в память о божественном исцелении, сказал баптистский служитель. Так вот, не все баптисты такие, как этот. Потом он взял палец вот так, и он сделал 6 таких глянцевых снимков. А когда они проявляли фотографии, вынули их, Бог не позволил той камере сделать ни одной фотографии. Все они были засвечены. Затем, когда он вынул другую часть, там был ангел Господа. Они послали, взяли Джорджа Джи Лейси, который был главой ФБР по отпечаткам пальцев и тому подобному. Держал там фотографию несколько дней и изучал все и вернулся, позвал нас в Shell Building и в тот вечер сказал, чье имя преподобный Бранхам? Я сказал, мое. И он сказал, встаньте. Он сказал, вы умрете, как все смертные, но пока существует христианская цивилизация, ваша фотография никогда не умрет. Он сказал, это абсолютно. Он сказал, старый лицемер всегда говорил, что не может быть научного доказательства бессмертного существа, но больше этого они сказать не могут. Вот, механический глаз этой камеры не воспринимает психологию. Сказал, это настоящее сверхъестественное существо. И это был он. И это он сегодня вечером. Что это? Не из-за меня, а потому что истина, за которую я стоял, была там. Так вот, это было замечено на собраниях по всему миру. Он был виден там на реке, когда я был всего лишь мальчишкой, крестя мою первую группу в Баптистской церкви. 500 в тот день у подножия Спринг-стрит в Джефферсонвилле. Газеты поместили статью с заголовком «Мистический свет над местным баптистским служителем во время крещения на реке». Он был во многих местах. Вы видели это в книге, когда они сфотографировали его однажды вечером. Он был над головой. Так вот, это не из-за меня, это потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. Тот же самый огненный столб, который следовал за детьми Израиля, следует сегодня вечером за церковью Святого Духа. Моисей был всего лишь одним из пророков среди детей Израиля. Он не был детем Израиля, он был просто одним из них. Понимаете, столб огненный никогда не следовал за одним Моисеем, хотя он сказал, «Я пошлю моего ангела перед тобой, чтобы защищать тебя в пути». Но он не был только для Моисея. Он был для всего Израиля. Мы все должны трудиться вместе, как одно целое. Мы должны избавиться от наших разногласий, отложить в сторону наши доктрины и прочее, взяться за руки и принять обетование, которое нам дал всемогущий Бог. Пусть Он вас благословит. Это моя молитва. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня вечером. Я разбит. Старался сказать людям несколько слов и забрал у них много времени. Они такая милая аудитория. Всемогущий Бог, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, который сегодня вечером находится на Божьем престоле, ожидая, что Церковь будет миссионерствовать по всему миру, чтобы он мог вернуться и сесть на престол Давида, свой собственный престол, который он по праву наследует. Даруй это, Господь, свое присутствие, великий Логос, ангел Божий, который был в пустыне с детьми Израиля, как он вел их естественным образом в тот день и питал их манной с небес, так он ведет церковь сегодня, питая нас манной Святого Духа с небес, силой, знамениями и чудесами. Мы благодарим Тебя за Него. И мы молим сейчас, чтобы Ты послал Его своему бесполезному слуге, и пусть это будет вечер, который мы запомним надолго. А когда мы покинем это здание, направляясь в наши различные дома, пусть мы сможем сказать, как те, кто пришел из Эммауса, не горели ли наши сердца из-за Его присутствия, ибо мы просим это в Его имя. Аминь. Каждый вечер я пытался уйти в 9:30, но я... Да, для меня это ново. И собрания не такие сильные, потому что я начинаю говорить, потом я начинаю проповедовать, и я... Это другое помазание. Но мы будем... Менеджеров не было, так что мы просто немного потерпели. Да пребудет с вами Бог. Сейчас... Какие карточки ты раздавал, Билли? От М1 до 100 сегодня днем и вечером он раздал, я думаю, 100 карточек на букву М. Все верно. Кто-нибудь хочет получить карточку? Приходите днем или вечером пораньше. Он приходит, берет карточки и раздает их людям, а потом просто, когда он выбегает, он здесь, но он выбегает, и у него нет никаких карточек. Потом брат шарит, приходит, забирает меня, привозит меня сюда вечером на собрание. А затем мы просто начинаем там и вызываем на платформу столько, сколько можем сюда поднять, а потом за них молимся. Итак, главное, друзья, если Иисус воскрес из мертвых, сегодня утром у меня было чудесное видение. 3 или 4 раза мне приходило в голову рассказать об этом. И я все откладывал на попозже. Я проснулся. Моя жена сидит сейчас где-то здесь. И она вышла из комнаты. И пока ее не было, я смотрел вверх на квадрат света. Там развернулось мощное видение. Когда она вернулась в комнату, я рассказал ей, и мы просто были потрясены, находясь под силой Святого Духа. Я говорил сегодня нескольким братьям, что я даже не знаю, что это значило, но это, конечно, было славно. Может быть, у меня будет время позже, завтра вечером или когда-нибудь рассказать. Что это было? Буква М. Давайте. Кажется, вчера вечером мы вызывали первых из них. Мы вызывали вчера вечером с 1 до 15, не так ли? Мы так вызывали с 1 по 15. Давайте сегодня вечером возьмем из них последнюю часть. Это будет с 85 по 100. У кого М85, поднимите вашу 85. Хорошо, подойдите сюда, леди, в очередь. У кого карточка М86, 86, поднимите руку. 86? Хорошо, сэр, прямо здесь. У кого карточка М87? Поднимите руку. Молитвенная карточка 87? Хорошо, леди, прямо здесь, 88. У кого 88? 89. У кого 89? Поднимите руку. Молитвенная карточка 89? М89? Не могли бы вы взглянуть на свои карточки друг друга? Это может быть кто-то глухой и не слышащий. Или проверьте, и этих людей в инвалидных колясках. М89, не могли бы вы поднять руку, кто бы здесь ни был с молитвенной карточкой М89? Некоторые испанцы или индейцы, посмотрите на свои карточки друг друга, которые могут говорить по-английски или переводить. Загляните и посмотрите, они могут не понимать меня. Что ж, кто-нибудь, кто может это перевести, потому что, возможно, это у них... Это написано по-английски. М89? М89? Он появился? Хорошо. М89? Помните, множество раз, когда я называл их, они говорили, «Никто не сказал мне, моя молитвенная карточка была названа, но мне никто не сказал, я был глухой, или я не мог подняться, и я не мог шевельнуться, и никто не помог мне, так что я не делаю». Запомните, я назвал его 89, 90. У кого молитвенная карточка М90? 91, 92, поднимите руки. 92, 93, поднимите руки. 94, 95, 96, это он. 97, 98, 99, 100. Итак, пока мы выстраиваем очередь, я хочу, чтобы органистка прошла к органу, если желает. Музыкант. Так вот, у кого здесь нет молитвенной карточки, и он хочет быть исцелен, поднимите руку. Если вы заметили, на каждом собрании на 10 исцеленных там, один на платформе. Понимаете? Единственное, о чем я прошу вас, это молиться и верить всем сердцем, что то, что я говорю вам, это истина. Что Бог сделал это. И я верю всем сердцем, что каждый из вас будет исцелен. Да благословит вас Господь Бог и дарует это. Теперь я собираюсь просить каждого из вас, если желаете, только будьте на ваших местах, такими тихими, как только сможете, потому что это служение Господа. Хорошо, не дадите ли нам небольшой аккорд, если пожелаете? Как христиане, я уверен, что вы поймете, я ваш брат, и на этих собраниях ты борешься против всего. Ты стоишь здесь на платформе, и множество духов, когда ты врываешься в канал Духа для видения, каждый молится, Некоторые сомневаются, кто-то так, кто-то этак. Ты просто не осознаешь. Однажды Иисус попал в такую толпу, как эта, и Он просто взял человека за руку и вывел его за пределы города. Плюнул на землю, смешал слюну с землей, наложил это на его глаза и сказал ему идти умыться, а на следующий день он пришел зрячим, понимаете? Он пошел туда, где все рыдали из-за того, что умерла маленькая девочка, и смеялись над ним, потому что он сказал, что она не умерла. И он выгнал их всех из дома и вошел, понимаете? Вы должны иметь единство, гармонию, все в одном согласии. Тогда Святому Духу не нужно будет, но только одна молитва на платформе, и все совершится. Это положит всему конец. Я уверен, что вы верите, что я буду говорить вам истину. Бог знает, я говорю истину. Я видел собрание, где они в несколько рядов складывали инвалидные коляски, раскладушки и носилки, а я просто стоял на платформе. В Африке, произнося одну молитву за один день, одну молитву, 25 тысяч человек были исцелены за одну молитву. Когда они видели, что нечто происходит на платформе, это все решало. Они говорили, если Бог там, то Бог и здесь. Ведь они даже не могли тащить костыли и раскладушки, и носилки, и приспособления, которые у них были, и от которых они избавлялись. У них были грузовики, чтобы увозить их с места, где они их оставили, и подобные штуки. Просто укладывали груды. 25 тысяч исцелений по одной молитве. Теперь, когда люди выстраивают в очередь, чтобы прийти, я хочу, чтобы каждый из вас по-настоящему молился. Я хочу, чтобы вы поверили сейчас всем своим сердцем. Верьте, что Бог сделает вас здоровыми. Бог сделает это. Ого! Я надеюсь, что у нас все время будет такая вера. Я видел, как одна леди была исцелена. Это правда, там, в аудитории. Пусть Господь Иисус благословит нас сейчас. Я хочу, чтобы вы были просто так почтительны, как я говорю. Просто так почтительны. И верьте всем сердцем, что Иисус Христос, Сын Божий, здесь, чтобы сделать вас здоровыми, всех тех, кто нуждается. Просто то, что Он мог сделать. Так вот, в судный день, когда откроются тайны сердец, Всемогущий, который присутствует здесь, тот ангел, которого вы видите на фотографии, стоит прямо сейчас меньше, чем в 2 футах от меня. И теперь, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я беру здесь каждый дух под свой контроль для славы Божьей. Итак, будьте почтительны. Я должен минутку поговорить с этой женщиной. За незнакомыми здесь, в этих стенах. Если Иисус был здесь, что бы Он сказал этой женщине? Сказал бы Он, «Я исцелю тебя». Он бы не мог, потому что Он уже это сделал. Но однажды Он говорил с женщиной у колодца на одну тему. И Он ухватил, что с ней было не так, и сказал ей, если он мог делать только то, что ему показывал Отец, верно? Так говорит Писание. Так вот, если бы он был здесь сегодня, он сказал, он не умер, он живой. И он здесь, но он в форме Духа. И это его вы видите там на фотографии. Понимаете? Это он, Господь, Логос, Ангел Завета. Он присутствует. Я поговорю минутку с нашей сестрой. Я полагаю, вы со мной не знакомы, не так ли, леди? Мы совершенно не знакомы, не знаем друг друга. Хорошо. Я только хочу вашего внимания. Это не то, что я не с другой целью, но так же, как наш повелитель позвал женщину у колодца и сказал, «Принеси мне пить». Она сказала, «Колодец глубок, у тебя нет ничего, чтобы почерпнуть». Он сказал, «Если бы ты знала, кто говорит с тобой, ты бы просила меня пить, и я принес бы тебе воды, чтобы ты не приходила сюда черпать». Полагаю, вы знакомы с этой историей. Интересно, зачем он это делал? Так вот, по моему искреннему мнению, будучи знакомым с Духом, он связывался с ее Духом, ее душой. Выяснял, что было не так. Если Он тот же самый вчера, сегодня и во веки, а я только разговариваю с вами, и если тот столб огненный здесь, а мы не знакомы и друг друга не знаем, а я ничего не знаю о вас, вы знаете это. Хорошо, тогда если Святой Дух придет и расскажет мне, какая у вас беда или что-то такое, неважно. Как Филипп, когда Филипп пришел к нему, он сказал, пошел, взял Нафанаила, а тот сказал, может ли что доброе выйти из Назарета? Сказал, иди и посмотри. А Иисус сказал, когда он увидел пришедшего Филиппа, он сказал, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Он сказал, когда ты узнал меня? Сказал, прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя. Это все решило, не так ли? Как только он это сказал, этого было достаточно. Этого будет достаточно сегодня вечером для вас, не так ли, чтобы вы поверили? Что ж, я верю, что он это сделал. И просто то же самое. Мужчина разговаривает с женщиной, как это было у колодца. Также это снова начинается сегодня вечером. Мужчина разговаривает с женщиной. А женщина была верующая. Она сказала, «Наш отец Иаков выкопал этот колодец» и так далее. Его скот пил из него. И вы верующие. А я ваш брат. И сейчас всемогущий Бог должен открыть, если Он захочет, вашу проблему. Это не совсем болезнь. У вас болезнь глаз. У вас это было какое-то время. Это астигматизм, конечно. Но вы стараетесь представить кого-то из другой местности. Это в местности, где есть... Это большая холмистая местность, в ней много озер. Это Миннесота. Это верно? И это... У них действительно редкая болезнь. Я вижу врача, длинного худого мужчину, который ее ждет. Это верно? И у нее что-то вроде того, что кровь не идет по артериям, или что-то в этом роде. Я вижу, как он что-то затыкает себе в уши, вот так трогает и трясет головой. Это правда? Было ли все это правдой? Так вот, это говорил не я. Это был кто-то еще. Это правда? Тогда, если он знает, что не так, он знает, что... Если он знает, что было, он знает, что будет. Это верно? Я думаю, что это было для друга, это правильно? Дайте мне ваш платочек и подойдите сюда. Дорогой Небесный Отец, за того, кто лежит, который дорог, я молю, чтобы Ты исцелил своей могучей силой. Пусть Святой Дух Божий сейчас выйдет вперед, и пусть этот человек будет исцелен, и исцелена эта женщина для славы Божьей. Во имя Иисуса Христа я прошу это. Аминь. Бог благословит вас, сестра. Благословит вас Бог. Подойдите. Кто верит? Всем сердцем. Так вот, каждый здесь должен прямо сейчас сказать, «Я верю, что Господь Иисус Христос присутствует. Он воскрес из мертвых, Он не умер». Он живой, и Он живой здесь сегодня вечером в вас, понимаете? Это всего лишь подтверждение Его присутствия. Он просто делает это, чтобы стимулировать вашу веру. Он проповедует Слово, затем Он приходит и проявляет Слово. Он объявляет чудо. Неважно, что это за человек и кем бы он ни был, я не знаю. Честно говоря, прямо сейчас я не могу сказать вам, что с этим человеком. Было что-то не так, или вообще кто-то проходил мимо. Это абсолютно Дух Божий в сверхъестественном. Итак, подойдите. Конечно, любой может увидеть, что у мужчины в ухе трубка. Давайте на минуту склоним головы, пока мы... И не поднимайте ваши головы, пока я не скажу вам. О, добрый Господь! Который вывел Иисуса из могилы. Как сказал Давид, Господь сказал Господу моему, «Сядь по правую руку мою, пока не сделаю всех врагов подножием ног». Я молю Тебя, Отец, будь милостив к этому мужчине, стоящему здесь с этой большой трубкой в ухе. Сатана сделал это зло, чтобы загнать его куда-нибудь под машину и убить, послать в могилу преждевременно. Этот враг, он ужасный тип. Но Ты, славный Сын Божий, который лишил его всех сил на Голгофе. И Господь, я молю, чтобы Ты дал нам то, что обещал в этот самый вечер, что Ты сказал, «Чего бы вы ни попросили в Мое имя, Я дам вам». И я прошу, чтобы этот злой, глухой дух, который связывает человека, вышел из него. Во имя Иисуса Христа, Сына Живого Бога, пусть он оставит его. «Как давно вы так?» Мужчина говорит с братом Бранхамом. «Вы верите, что Господь Иисус...» «Хорошо, можете поднять голову». «Хорошо, вы можете слышать это звучание». «Значит, вы верите всем сердцем?» «И вы знаете, что Он любит вас, не так ли?» «Да-да». «Вы слышите меня?» «Так вот, конечно, у вас болезнь глаз, которая вас тоже беспокоит. Это правда? Это ваши глаза. А еще у вас в ноге кровяной сгусток. Это верно? Он покинул вас. Это точно. Он был там долгое время, но он сейчас вас оставляет. И еще, вы собираетесь отправиться в путешествие, полететь на самолете. Это точно. Ваш тесть только что умер, и ваш тесть жил в Айдахо, откуда вы приехали. И он только что умер, и вы утром собираетесь ехать. Сегодня вы получили известие. Так продолжайте ваш путь, радуясь, и будьте счастливы. И Господь, и благословит вас Господь Бог, и сделает вас здоровым. Только имейте веру в Бога. Верьте всем сердцем, и вы получите то, о чем просите. Вы верите, что артрит оставит вас? У вас также высокое кровяное давление, так? Да, высокое кровяное давление, и у вас астма, астматическое состояние, это верно? Хорошо, поднимите руку и скажите, я принимаю это, благословит вас Бог. Пусть Господь Иисус сделает вас здоровым. Аминь. Имейте веру. Теперь вам не нужна молитвенная карточка, имейте веру в Бога. У вас грыжа, не так ли, мистер? Вы хотите покончить с этим? Вы верите, что Бог исцелит вас от грыжи? Верите? Благословит вас Бог. Да примите вы это. Что вы думаете, леди, сидя там? Вы верите всем сердцем? Верите? Вы хотите быть здоровой? Это точно. Болезнь желчного пузыря и все такое. Это верно? Хорошо, вы исцелены. Благословит вас Бог. Вы можете идти домой и быть здоровы. Так вот, имейте веру здесь, в аудитории. Понимаете? Просто сейчас повсюду помазание Святого Духа. Понимаете? Если вы просто будете иметь веру и верить, это все, что вам нужно. Имейте веру в Бога, не сомневайтесь, верьте всем сердцем, и Бог осуществит это. Хорошо, приведите пациента. Старайся изо всех сил, брат. Просто продолжай верить. Подойдите, леди. Мы не знакомы друг другу, сестра. Я никогда в жизни вас не видел. Так вот, я не могу исцелить вас, если вы больны, но теперь ваша жизнь не может быть скрыта от меня, понимаете? Потому что это не я, это благость нашего Небесного Отца через божественный дар, понимаете? Я вижу табличку с отметкой 9 утра. Это операция. Это произойдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Это опухоль, верно? О Боже, творящий милость! Даруй милость нашей сестре, и пусть будет успех, и пусть она будет здорова через имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Идите веруя, да пребудет с вами Бог. Имейте веру в Бога. Вы пытаетесь иметь веру. Леди, сидящая за вами, может быть исцелена от высокого кровяного давления, если она желает. Вы хотите исцелиться от высокого давления крови? Вы верите, что Он исцелил вас? Хорошо, поднимите руку и скажите, я принимаю это, тогда благословит вас Бог. Идите домой, и пусть оно снизится во имя Иисуса Христа, и пусть вы будете здоровы. Вы все трое нуждаетесь в исцелении. Верьте всем сердцем, и вы можете его принять. Благословит вас Бог. Как поживаете? Я полагаю, мы не знакомы. Бог Всемогущий, создавший небеса и землю, в чьем присутствии я сейчас стою, знает, что по Его воле ваша жизнь не может быть сокрыта. Он может раскрыть ее. А теперь... Вот это да! Я только хочу, чтобы я мог... Жаль, что я не могу объяснить, что я сейчас имею в виду. Не сомневайтесь. На вашу молитву дан ответ леди, которая сидит здесь в красном пальто, у которой такое высокое кровяное давление, что благословит вас Бог. Да пребудет с вами Бог. Идите домой, и пусть Господь Бог благословит вас. У вас болезнь печени, не так ли? Вы, сидящий прямо там, вы хотите, чтобы Бог исцелил вас? Вы верите, что Он исцелит? Хорошо, примите это. Произошел несчастный случай. Я вижу, как здесь проезжает машина, это авария. Кто-то попал в аварию. Нет, это... Они повредили бедро. Поднимитесь. Примите ваше исцеление. Благословит вас Бог. Будьте здоровы. Подойдите. Вы верите всем сердцем? Хорошо. Вы здесь из-за маленькой девочки. И у маленькой девочки у нее анемия. И у нее лейкемия. Врачи отказались от нее. У вас самой астма. Вы медсестра. Вы были больны в больнице. Вы были исцелены. И вы отступили. Благословит вас Бог. Отдайте свое сердце Богу, и ребенок будет здоров. Вы оба, идите, и Бог будет с вами. Имейте веру. Верьте всем сердцем. Подойдите. Кто верит? Чудесное время. Вы хотите, чтобы с этим артритом было покончено, леди? Идите, верьте Богу всем сердцем и примите это. Давайте скажем «Хвала Господу». Хорошо, подойдите, леди. Давайте. Благословит вас Бог, леди. Осознав, что ваша болезнь желудка превратилась в рак, вы верите сейчас всем сердцем, что Он исцелит вас? Во имя Иисуса идите и будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Все, что вы должны делать, это верить. Подойдите, леди. Вы верите? Вы хотите? Будете ли вы повиноваться мне как Божьему пророку? Вы верите этому? Топните ногой, и артрит оставит вас. Идите во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены. Подойдите. Вы верите мне как Божьему пророку? Вздохните очень глубоко. Теперь вы не кашляете. Астма оставила вас. Идите во имя Иисуса. Будьте здоровым. Хорошо. Вы были исцелены, пока сидели там, леди. Просто продолжайте двигаться, благодаря Богу, благословляя. Давайте скажем «Хвала Господу!» Собрание говорит «Хвала Господу!» Верьте всем сердцем, вы увидите славу. Идите, восклицая и хваля Бога. Я верю, что в это время каждый человек может быть исцелен. Все здание становится затуманенным. Мне даже трудно разглядеть, на что я смотрю. Вы верите, леди? Вы здесь верите, все вы? Каждый из вас, кто верит, что Иисус Христос сейчас здесь в здании, встаньте и примите Его как своего Исцелителя. И вы будете здоровы. Всемогущий Бог, во имя Иисуса Христа, я изгоняю каждого злого духа. Освободи больных и страдающих и сделай их здоровыми.